Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Кто такие самаряне, упомянутые в Евангелии, и о чем они спорили с иудеями? Как проходит реабилитация детей со спинальной мышечной атрофией и чем можно поддержать малышей? Парадоксальное размышление со страниц журнала «Фома» о том, во что верил Брюс Ли. И мы продолжаем наш журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах прозвучит фрагмент из 4 главы Евангелия от Иоанна, где Христос у колодца Иакова разговаривает с женщиной-самарянкой. В этом событии для современников было много необычного. Апостолы, например, удивились, что учитель говорит с незнакомой женщиной. Это было не принято. Потом иудеи и самаряне не общались друг с другом, и об этом также сказано в Евангелии. Но, наверное, самое удивительное – это содержание беседы. Христос говорит женщине, цитирую евангельский текст, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Господь говорит о поклонении Богу, конечно, но что значат эти слова «в Духе и истине»? Об этом в комментарии протоиерея Александра Тимофеева, настоятеля храма Феодоровской иконы Божией Матери при Российском государственном социальном университете.
Самаряне и иудеи были близкими родственниками, и на самом деле происходили от одного праотца, от Иакова, и имели очень долгое время тесные отношения и близкую судьбу. Обособление северных колен, которые, собственно, и составили в дальнейшем отдельное царство, произошло уже после смерти Соломона при его сыне Равааме. И новый лидер, скажем так, северного царства, Иеровоам, провозгласил возврат к каким-то старинным традициям, хотя это и не было так. Но, по крайней мере, он сделал шаг к созданию альтернативного культа вне Иерусалима. Были поставлены тельцы в двух местах, в Вифиле и в Дане. И было провозглашено, что здесь и нужно поклоняться истинному Богу. И вот, собственно, с тех пор очень сложная история идет дальнейших взаимоотношений, потому что в книгах царств мы можем прочитать, как самаряне и иудеи нередко то воюют, то заключают коалиции между собой. В конце концов, в Северном царстве на какое-то время воцаряется культ Ваала. И вот борьбу с этим культом, мы знаем, возглавил когда-то пророк Илия. После этого разрушение Северного царства сирийцами и падение их столицы Самарии, собственно, по которой и Северное царство самарянским и стало называться, привело к тому, что часть населения Северного царства была уведена в плен сирийцами, переселена. На это место пришли язычники, и началась такая вот печальная судьба самарян. Значит, люди, многие забыли истинного Бога, кто-то поклонялся истинному Богу, но под влиянием языческого культа делать это неправильно. И, в общем-то, мы знаем, что самаряне не переставали все это время враждовать с иудеями. Религиозным центром самарян после разрушения Самарии становится город Сихем. На самом деле город с древними традициями, потому что в этом городе когда-то бывали праотцы, там Иаков выкупил землю у местных жителей, приобрел колодец, и земля эта в итоге досталась в наследство Иосифу. И вот после переселения народа израильского в момент исхода из Египта и вторжения в землю обетованную под руководством Иисуса Навина, очень интересный эпизод есть в книге Иисуса Навина, когда именно вот в Сихеме происходит повторение завета. И вот этот город Сихем находился как раз в седловине между двумя горами, Гевал и Герезим. Там был похоронен Иосиф, и сейчас могила Иосифа до сих пор присутствует. На горе Гевал стоял древний жертвенник вот во времена Иисуса Навина. Он был найден в результате археологической раскопки не так давно, это крайне интересно. Было подтверждено присутствие народа израильского там. То есть место это имело очень-очень древнюю историю. И вот вокруг него собирается какой-то определенный круг желающих восстановить истинную религию, ну, как они думали, по крайней мере, самарян. Плюс из книги 4 книги сказано, что ассирийский царь обеспокоился, что местные жители не поклоняются истинному боксу, и послал из плена еще левита. И вот там вот восстанавливается такой свой специфический параллель, на самом деле, иерусалимскому культу с тех пор. Только жертвенник уже строится на горе Горизим, а не на горе Гевал. И вот в повествовании о женщине-самарянке как раз мы видим ту самую гору, и речь идет о маленьком городке, такая деревенька Сихар, или вот, даже Аскар, до современности дошло наименование ее. Это небольшое село около Сихема, или Шхема по-еврейски. Вот мне приходилось там бывать несколько раз. Место, на самом деле, очень интересное. То есть колодец Иакова до сих пор существует. Это очень известное место, почитаемое на протяжении столетий. Там был храм в византийские времена, потом он был разрушен. Над колодцем сейчас построен замечательный православный храм. Он принадлежит Иерусалимскому патриархату, там служит священник. Вот мне приходилось там бывать. Совершенно замечательная вода до сих пор в этом колодце.
Отец Александр, а я правильно понимаю, что это тот самый колодец, у которого как раз Господь беседует с самарянкой? То есть, получается, оттуда сейчас можно пить ту самую воду, которую Христос попросил у этой женщины?
Да, да. Ну вот ту воду, которую, скажем так, Господь использовал в качестве какой-то вот зацепки для беседы, да, о своем учении. Как о воде живой. Да, воду можно пить до сих пор. Более того, в этих местах сохранилось очень такое устойчивое предание. Нам известно имя этой женщины. Ее звали Фатиния. Более того, известно, что она обратила и своих родственников ко Христу. И вот ее брат, тоже прославленного святых, он мученик. Значит, они считаются оба святыми, потому что они проповедовали Христа и пострадали за Христа. Так что вот Фатиния Самарянка, хотя имя в Евангелии не называется, это такой очень, на самом деле, известный исторический персонаж. Но, знаете, это очень интересный, на самом деле, момент был такой, даже вот с этим кувшином. Считается, что местные самаряне тот самый кувшин сохранили, потом его крестоносцы захватили, а недавно, значит, Папа Римский отдал, вернул в качестве жеста доброй воли Иерусалимский патриархат. Этот кувшин стоит там, в этом храме, на такой высокой колонне. Добраться до него нельзя, но посмотреть можно. А вот, значит, что здесь очень важно в этом повествовании? На горе Горизим находился самарянский храм. Он сейчас там есть жертвенник. Самаряне до сих пор приносят там жертвы по ветхозаветному закону. Там сейчас их немного совсем осталось. Значит, вопрос-то вот в чем. Место на горе Горизим было освящено традицией, как я сказал, да, давней, патриархальной, связанной и с Иаковом, с Иосифом, с Иисусом Навином. Самаряне очень уповали на само место, что вот здесь, на этой горе, нужно поклоняться истинному Богу и больше нигде. У иудеев было, как мы знаем, альтернативное мнение о поклонении истинному Богу в Иерусалиме. Причем у жителей Сихема было, ну, скажем так, историческое преимущество. Сихем, ну, на 1000 лет практически раньше был уже местом, скажем так, святым, да, где Иаков был, и за многие столетия до построения храма в Иерусалиме уже в Сихеме когда-то скиния стояла. И каждый обосновывал преимущественно свою правоту древностью, скажем так. И вот Господь, придя в Самарию, беседуя с самарянкой, как раз опровергает вот это мнение. Не место спасает и не древность традиции, хотя он подтверждает, что иудеи знают, кому кланяются, и спасение от иудеев придет. Но, тем не менее, сам Иерусалимский храм по себе и место в Иерусалиме никого не спасет. Об этом еще и пророки говорили. А у пророка Иеремии, вот в 7 главе, есть обличение иудеев. Иеремия говорит: «Пойдите же на место мое в село, где прежде назначил пребывать имени моему». Это там, где скиния стояла. «И посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля». Скиния в Силоме была разрушена когда-то, да? И место, на котором приносят жертвоприношение, но не потому является вот настоящим подлинным, что освящено какой-то традицией там, или древностью, а настолько, насколько люди там почитают истинного Бога. Господь хочет сказать, что Бог ищет поклонников не в каком-то месте, а поклоняющихся Отцу в духе и истине. Вот это вот основное содержание беседы Спасителя Самарян как раз.
Отец Александр, а как в таком случае, если проецировать этот евангельский текст на нашу жизнь, быть с тем вопросом, что можно ходить в храм и там молиться Богу? Но ведь если Бог у меня в душе, и я уже поклоняюсь Богу в духе и истине, и знаю, что Бог рядом, и что Он поможет мне, зачем же мне тогда ходить в храм? Тем более, что Господь сам говорит, не обязательно на гору подниматься или приходить в храм для того, чтобы сказать Ему спасибо или обратиться к Нему напрямую.
Ну, на самом деле, вот совершенно верно, что дело не в храме, куда мы приходим, и дело не вместе. Господь когда народ иудейский наказывал за вот подобного рода мнение. Вот Иерусалим был разрушен неоднократно, причем когда я ковчег находился, там и богослужение совершалось правильно. Так, на самом деле, и с христианами тоже происходило, когда нас слишком уповали на какое-то место или на истинность, вот, освященность веками какой-то там, как говорится, на мольность чего-то. Но вспомним, печальная судьба была и у Константинополя, и храм Софии Константинопольский был захвачен и превращен в мечеть там, и прочее, прочее. То есть, на самом деле, история христианства показывает, что дело не в этом. Но отсюда не следует, что не надо ходить в храм. Дело в том, что под выражением «ходить в храм» мы, как правило, все-таки другое понимаем. Не просто какое-то место приходить, а участвовать в литургии, вот, в собрании верных вокруг Господа Иисуса Христа, которое может быть в любом месте. Вот это самое важное, да? То есть Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. А христианская община состоит из людей верующих. Если есть люди истинно верующие во Христа, для которых участие в Его таинственной жизни, вот, преподании тела и крови Христа в таинстве Евхаристии важно, если они хотят приобщаться к благодати Духа Святого через Евхаристию, да, вот через евхаристическое собрание общее, то они могут прийти в храм, где Евхаристия совершается, могут и в дома собраться, мы знаем, в катакомбах древних христиане собирались вот во время недавних гонений, и по домам совершались богослужения, то есть где угодно. Лишь бы только нашлись люди, которые готовы Отцу поклоняться в духе и истине, да, не в связи с каким-то определенным местом, а в связи с подлинным глубоким переживанием общения со Христом.
Это был комментарий протоиерея Александра Тимофеева, настоятеля храма Феодоровской иконы Божией Матери при Российском государственном социальном университете. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Спинальная мышечная атрофия – болезнь, о которой сейчас довольно много говорят в связи с высокой ценой на лекарства. Она на самом деле требует не только лечения препаратами, но и постоянной включенности родителей и самого широкого круга специалистов в жизнь ребенка. То, что здоровым малышам дается естественно, например, навык сидеть или держать ложку, деткам со спинальной мышечной атрофией удается только в результате титанических усилий мамы, папы и врачей. У таких детей, наверное, самый плотный график дня – массажи, плавание, тренировки, постоянная разработка мышц. Вполне возможно, что по степени нагрузки только с подготовкой космонавтов можно сравнить эту интенсивность занятий. Как это происходит? На связи с нами руководитель благотворительного фонда «Важные люди» Анастасия Байкина. Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Алла, вы совершенно верно сказали. У меня тоже почему-то именно такое сравнение приходит в голову, потому что это действительно ежедневный, я бы сказала, даже ежечасный труд и родителей, и малышей. Потому что помимо получения основного лекарства, очень важно, насколько оно в дальнейшем будет действовать, и это зависит именно от реабилитации, от постоянных физических занятий с ребеночком и родителей, и специалистов. Родители, конечно, вот наших подопечных настолько молодцы, они закупают специальное оборудование, специальные тренажеры, у кого есть на это возможность, потому что они, конечно, все очень дорогие. Тут необходим прям вот целый арсенал, и они даже у нас используют отдельную комнату для того, чтобы вот подготовить пространство, да, и оборудовать его всем необходимым для этих занятий. И действительно, наверное, в определенный момент эта комната начинает быть похожей вот на профессиональную комнату подготовки поездки в космос, потому что, ну, там есть, ну, скажем так, вещи, которые бы мы никогда не подумали, что они необходимы ребеночку, да, вот для просто того, чтобы нормально функционировать в повседневной жизни. Одним из таких аппаратов и оборудования является специализированная вибрационная платформа «Галилео». Она была в свое время изобретена в Германии, она сертифицирована уже практически по всему миру, в том числе и у нас в России. Эта платформа подходит для занятий с детками с маленькими и с детками, у кого ДЦП. Эта платформа, она помогает, во-первых, укрепить опорно-мышечную систему в организме ребеночка, во-вторых, она более того, поскольку увеличивается кровопоток, кровообмен, она еще и питает клеточки у малышей, и вообще она абсолютно потрясающим образом каким-то воздействует на деток, то есть настолько укрепляет внутренние глубокие мышцы, вот каркас у ребеночка, что вот эти вот мышцы, которые у него в свое время ослабли, мы видим, насколько она дает малышам силы, и видны очень хорошие результаты. А в данный момент мы ведем сбор для абсолютно уникальной девочки, на самом деле. Она подопечная нашего фонда, Катюша Рубцова. Уникальная она по нескольким причинам. Ну, по секрету между нами с вами и нашими радиослушателями, она первая в России получила укольчик Золгенсма. И даже не только в России, во всем мире. Поэтому она вот в этом отношении абсолютно уникальный ребенок у нас. Но не только поэтому. Потому что она сама по себе какая-то очень особенная девочка. У нее потрясающая улыбка с такими ямочками в щечках. Она практически каждый день учит какие-то новые стихотворения и выдает им нам. В соцсетях мы наблюдаем просто эти потрясающие выступления в Инстаграме. И она очень красиво рисует. Она очень талантливая, очень позитивная девочка, поэтому у нее 22 июня день рождения, ей исполняется 4 годика, и мы очень бы хотели сделать ей вот такой вот важный и нужный подарок для того, чтобы она каждый день могла на нем заниматься и становиться сильнее и сильнее, и радовать нас уже, наверное, не только красивыми рисунками и поэзией, но еще и, например, какими-нибудь спортивными достижениями.
Катюша, действительно, если она первый ребенок, получивший вот этот самый укол Золгенсма заветный, который необходим для восстановления работы всего организма у малышей со спинальной мышечной атрофией, сейчас она во многих смыслах первопроходец, и от ее успехов зависит, наверное, и судьба многих других малышей тоже. Платформа «Галилео», которая ей необходима сейчас, цена вопроса там какая?
Цена вопроса 480 тысяч рублей, и в данный момент у нас собрано 32 тысячи, то есть необходимо собрать еще около 450 тысяч.
Очень хочется, конечно, чтобы у Катюши был этот подарок ко дню рождения. Я думаю, что это тот случай, когда для нее это будет дороже, наверное, любых сюрпризов из магазина детских игрушек.
Наверное, мы замечаем, что все детки-смайлики не по годам развиты. Они действительно какие-то особо одаренные малыши, поэтому, безусловно, они ценят особые подарки в том числе. Конечно, у нее наверняка будут и игрушки, и цветы, и тортики от мамы с папой обязательно, я больше чем уверена. И мы, конечно, постараемся не обделить вниманием тоже чем-то просто приятным, детским, для того, чтобы ребеночку, она все-таки все равно ребенок, несмотря на то, что они не по годам взрослые, безусловно, для них очень важно и значимо, и другая форма внимания. Но вы правильно отметили, что для нее, безусловно, важно иметь возможность более легко и комфортно вот в нашей повседневной жизни уметь использовать свое тело для того, чтобы вот окрепнуть и уметь заниматься еще большим количеством хобби, увлечений, которых у нее и так много, но я больше чем уверена, поскольку ребенок разносторонне талантлив, что ей хотелось бы, наверное, попробовать еще массу всего интересного. Поэтому для нас, конечно, очень важно дать ей эту возможность, чтобы она в дальнейшем себя, к примеру, там, и в спорте пробовала, да, и в других каких-то видах деятельности.
Вот. А ходит Катюша?
Катюша пока у нас не ходит, нет, но она прекрасно передвигается на своей маленькой колясочке, она умничка, она абсолютно мобильна, поэтому пока еще нет, но Мы ждем.
Дай бог. И я надеюсь, что эта платформа «Галилео» поможет ей еще продвинуться и к этой цели, чтобы какие-то первые шаги уже в своей жизни самостоятельно суметь совершить. Как можно было бы Катюшу поддержать?
Катюшу можно поддержать разными способами. Можно через наш сайт «Важные люди» fond@vl.ru. Можно с помощью СМС, отправив СМС на номер 7522 со словами «Катюша», пробел и суммой пожертвования. Например, СМС на 7522 «Катюша 500», где 500 – любая сумма пожертвования. Также у нас на сайте выложены реквизиты трех различных банков. Кому удобно через онлайн-банкинг, можно зайти посмотреть. Там по ИНН очень легко найти наши реквизиты. В назначении пожертвования или платежа необходимо указать для Кати Рубцовой.
Конечно, очень хочется Катюше пожелать скорейшего восстановления и как можно более полного вот этого включения в большую жизнь, которая ей предстоит. И не перестаю восхищаться родителями, которые, ну, фактически своей основной работой в жизни сделали реабилитацию своего ребенка. Низкий им поклон.
Низкий поклон, Алла. Подписываюсь под каждым вашим словом. Это действительно так. Мамочки, в основном мамочки, папам приходится, конечно, зарабатывать, но мамочки наших подопечных, они, безусловно, для меня тоже героини. А еще хочу поблагодарить каждого радиослушателя. Мы получаем прекрасный отклик, потрясающий просто. Вы настоящие волшебники. Мы не перестанем вас благодарить ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Спасибо вам огромное.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, подробнее о Катюше Рубцовой можно узнать на сайте фонда «Важные люди» fond@vl.ru в разделе «Кому помочь» fond@vl.ru пишется латиницей. И там же на сайте указано несколько вариантов, как можно было бы через банковские системы сделать для Катюши перевод. В назначении платежа обязательно нужно указать для Кати Рубцовой. Ну, а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать имя девочки Катюша и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать имя девочки Катюша и через пробел ввести любую сумму. Самая глубокая и сердечная благодарность всем, кто поможет подарить Катюше платформу «Галилео». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире размышления Александра Ткаченко «Во что верил Брюс Ли?». Очень тонкое наблюдение за тем, что порой происходит внутри у нас. Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Во что верил Брюс Ли?» Автор Александр Ткаченко. Случайно увидел в сети ролик с интригующим названием «Я не верю в Бога. Редко интервью Брюса Ли». Никогда раньше не слышал о религиозных взглядах этого легендарного актера и бойца. В голове сразу промелькнули возможные варианты. Китаец, конфуцианская философия, дзен, учение о Дао, протест против западных ценностей и так далее. Но в действительности все оказалось намного проще и в то же время намного интереснее. Ролик представлял из себя короткую аудиозапись телефонного разговора американского журналиста с Брюсом Ли, сделанную примерно за год до его смерти. О Боге и религии там было всего несколько фраз. «Если ты не захочешь отвечать, не отвечай. Какая у тебя религия?» «Никакой». «Никакой? Ты веришь в Бога?» Вот здесь и произнес Брюс Ли слова, которые были вынесены в заголовок интервью, но прозвучали они в очень неожиданном контексте. Чувствовалось, что прямой вопрос застал Брюса врасплох. Подумав, он ответил. «Я в него не верю, чтобы он нашел меня». Что-то удивительно трогательное и по-детски чистое увиделось мне в этой противоречивой фразе. Как будто маленький мальчик спрятался от родителей в кустах рядом с домом и ждет, когда они, обеспокоенные его пропажей, отправятся на поиски. и вовсе не озорство или жестокость движут им, а наивное желание убедиться в том, что родители его действительно любят, что они готовы бросить все свои взрослые дела, обыскать всю округу, лишь бы найти своего пропавшего сына. Если говорить о человеческом роде, то разве не оказались мы все в положении такого мальчика, одновременно и прячущегося от Бога в свое неверие и надеющегося, что Бог нас обязательно найдет? Конечно, я не знаю, какой смысл вкладывал в эту фразу Брюс Ли. Возможно, он имел в виду что-то совсем иное, но сама мысль о том, что человек, считающий себя неверующим, все же верит в любовь Бога и надеется на встречу с Ним, показалась мне очень красивой и созвучной Евангелию. Ну а напоследок слова преподобного Иустина, которые звучат как прямой ответ всем ожидающим, что когда-нибудь Бог их найдет. «Человеколюбивый Господь Христос именно тебя и ищет. Ты блуждаешь по тине сластолюбия, барахтаешься в фантастических мечтаниях, блуждаешь по пустыням безумных желаний, а и не замечаешь, что за тобой невидимо спешит и ищет тебя Он. Идет по твоим пустыням, скитается по твоим ущельям, ищет тебя по твоим мирам, чтобы тебя найти, и когда найдет тебя, заблудшего в грехе и смерти, Он радуется больше, чем ты, и дает тебе все, что ты потерял, несравнимо больше того».
Текст Александра Ткаченко «Во что верил Брюс Ли», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. В следующую пятницу, когда в эфир выйдет наша программа, будет уже июнь. И на границе между весной и летом прямо сейчас пусть прозвучит потрясающая музыка квартета «Черный квадрат». Всем знакомое «Лето» Вивальди, они играют так, как, по-моему, не исполнял еще никто. Огромное спасибо этим музыкантам за настроение и вдохновение, и особенно, конечно, Ольге Кияшкиной, потрясающей пианистке, нашей слушательнице и создательнице квартета «Черный квадрат». «Летняя гроза» из нового альбома «Черного квадрата» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».